Часть третья. Жизнь в повтор. Глава первая. За час до входа в атмосферу нового Кувейта мы забрались в стелс-капсулу. Она занимала почти весь шлюзовый отсек, холодная, сверкающая ледяная глыба. Тиен открыл люк, тоже ледяной, который можно было вывинчивать снаружи или изнутри. Вручил нам простой полотняный мешочек с химическими реактивами, которые будут освежать воздух. Реактивов хватает на 3 часа, этого более чем достаточно. Одеяло он нам, конечно же, не дал. Одеяло – это уже улика. Вместо этого мы подложили под себя сплетенные из травы циновки. Вместо ремней служили такие же травяные жгуты. Трава была снова Кувейта, как и наша одежда, как и перочинный ножик и удочка с ультразвуковой блесной. Фаги все делают основательно, на совесть. «Ну как, удобно?» – спросил Тиен. В капсуле можно было находиться только лежа. Леон, не тратя даром времени, принялся закреплять ноги, привязывая травяные жгуты к проделанным во льду ушкам. «Нормально», – сказал я, – «хотя сердце у меня колотилось часто-часто». «Да ты закручивай, все в порядке». Тиен был хороший человек. Ну, может, не такой, как Стась, но тоже хороший. За время полета мы с ним почти подружились. Он даже позволил нам управлять кораблем в гиперканале, хотя и был все время наготове. А еще он нас учил драться. Некоторые приемы у фагов не требовали взрослой силы. И про иные мы говорили, но тут Тиен мало что мог рассказать. «Я буду наблюдать за вами, ребята», — Тиен кивнул на глазок видеокамеры в потолке шлюзового отсека. «Связи у нас не будет, но если передумаете десантироваться, привлеките мое внимание. Машите руками, стучите в корпус, только не открывайте люк изнутри, мало ли». «Да не передумаем мы, Сянь», — буркнул Леон. «Иди, тебе пора за пульт». Тиен кивнул и стал прилаживать на место тяжелый и ледяной люк. Мы изнутри помогали ему. Наконец винт попал в резьбу, и Фак принялся его закручивать. Сразу же стало очень тихо. Слышно было, как пыхтит Леон, помогая Тиену. Я же опустил руки и смотрел на Фага сквозь толстый прозрачный корпус. Лед немного искажал черты лица. Тиен выглядел будто в кривом зеркале. Слишком большой нос, маленькие глазки, перекошенный подбородок. Смешно, только ведь и мы для него выглядим уродцами. Я помахал Тиену рукой. Когда люк был закручен до конца, Тиен достал пробирку, отломил запаянный кончик и небрежно плеснул жидкость на поверхность капсулы. Вроде бы ничего не произошло, но Фак выглядел вполне удовлетворенным. Ободряюще похлопал по капсуле, лед отозвался глубоким низким гулом и по короткой лесенке выбрался из шлюзовой камеры. Захлопнулся внутренний люк. Хорошо еще, что свет в шлюзовой не погас. «Вот сработает катализатор неправильно, и капсула развалится в атмосфере», — с замогильным голосом сказал Леон. «Представляешь, бух, и нас нету». Меня передернуло. «Тебе что, совсем не страшно?» — спросил я. «Нет, я в таких высаживался. Ну, не по-настоящему, а во снах». Я понял, в каких именно снах, и расспрашивать не стал. «Ты не волнуйся», — Леон смущенно смотрел на меня. «Сверхстабильный лед — крепкая штука. Он начнет испаряться, когда мы войдем в атмосферу. Перед нами будет плазменное облако, но испаряющийся лед создаст паровую подушку. Все продумано. Потом выплавятся лопасти, и сядем на авторотации. А если упадем на скалы? Тогда плохо», — согласился Леон. «Можем сильно побиться. Ну, или если далеко в море, и не выплывем». Конечно, он меня поддразнивал. Тиен сказал, что точка посадки просчитана до 10 километров. Мы сядем в лесу, так что волноваться не стоит. Но теперь и сам Леон замолчал. Плавал он все-таки неважно. Посадка в стелс-капсуле его не пугала, зато воды он побаивался. «Я тебя вытащу, если что», — сказал я. «Дам по башке и за волосы вытащу». «Только не больно», — серьезно попросил Леон. Мы замолчали. Часы у нас были у обоих, но на них и смотреть не хотелось. Цифры едва-едва менялись, иногда будто замирая. «Ты страшные истории знаешь?» — деловито спросил Леон. «Ага. Расскажи». Никакие страшилки мне в голову сейчас не лезли. вспомнилась только совсем дурацкая, которую рассказывают друг другу малыши. «Один мальчик пришел домой из школы», — начал я, — «и видит, родители на столе забыли социальную карточку. Не потому что глупые были, а просто очень торопились». «Что такое социальная карточка?» — спросил Леон. «Это, ну, вроде кредитки, только там еще все нормы жизнеобеспечения записаны. Ты ведь на станции жил? У вас разве не было таких?»
«Нет, у нас воздух и тепло бесплатные», — виновато ответил Леон.
«Давай, рассказывай дальше». «Ну, этот мальчик социалку в шкаф спрятал, а сам полез в сеть баловаться. Заходит на один сервер, а там ему и говорят: если ты взрослый, то мы тебя пустим, а если ребенок, то нет. Ну, он, понятное дело, говорит: я взрослый. Ему тогда говорят: введи номер своей социальной карточки». Он подумал, что тут такого страшного, и ввел номер. Ну, его пустили всякую ерунду посмотреть. Сидит он за планшеткой, обо всем забыл. А тут в дверь звонок. Он пошел, открывает, а там стоит чиновница из социальной службы. Говорит: «Мальчик, ты слишком часто дышишь». Мальчик испугался, пообещал, что реже будет дышать, а она достала пластырь. Леон засмеялся. «Ерунда какая! Если реже дышать, то количество потребляемого кислорода не изменится?» Я замолчал. Наверное, для него эта история и впрямь не страшная и глупая. «Не сердись!» Леон пихнул меня локтем в бок. «Вот послушай, это похожая история, но куда лучше. У одного мальчика была старшая сестра. Ей разрешали гулять на донце, даже подарили новый красный скафандр. А мальчика еще не пускали, и скафандр у него был самый обыкновенный, детский».
«Куда пускали гулять?»
«На Дон, на внешний корпус станции, с нижней стороны. Там гравитации нет и воздуха тоже».
«А, — сказал я, с сомнением представляя такую прогулку, — что в ней интересного?»
А мальчик все время просил сестру взять его с собой. Но сестра говорила: «Нет, не возьму, ты еще маленький, ты забудешь патрон проверить». Патрон — это для дыхания, регенератор в скафандре. Леон энергично потряс полотняный мешочек, наш собственный регенератор, буркнул: «Душновато как-то». Так вот, мальчик обиделся и однажды вместо полного патрона поставил в красный скафандр другой, уже выдышанный. Он думал, что когда у сестры воздух кончится, она на запаске дойти успеет. А девочка со своим другом пошла гулять по донцу. Вот ей друг и говорит: «Что-то у меня воздух кончился, пойдем обратно». А девочка не захотела и отдала ему свой запасной патрон. Гуляли они, гуляли, и тут у девочки воздух кончился. Она испугалась, стала просить друга, чтобы тот ей патрон отдал, а тот тоже испугался. Ну и девочка умерла. А на следующий вечер ее брат лежит в кроватке и плачет, потому что ему сестру жалко. Поплакал, поплакал и уснул. Вдруг сквозь сон слышит: «Дай мне мою запаску». Открывай глаза, а в углу скафандр сестры стоит, весь сдутый, и стекло внутри все в крови. Он испугался, побежал к родителям и все им рассказал. Тогда родители ему дали полный патрон и говорят: «Как сестра снова придет, скажи ей, что это запаска». «А ремня они ему не всыпали?» — ехидно спросил я. «За сестру-то?»
«Всыпали, наверное», — согласился Леон.
«Но раз сестра уже умерла, что теперь делать-то?» «Ну вот, на следующую ночь скафандр снова пришел и говорит: дай мне мою запаску». Мальчик патрон дал, скафандр его себе вставил, засмеялся и говорит: «А теперь у меня силы появятся, я тебя задушу». И клапан на патроне открыл, чтобы сил набраться. Но родители знали, что он задумал, и дали не патрон с воздухом, а баллон с угарным газом. Скафандр весь раздулся, посинел и лопнул. Только мальчик все равно умер от страха. «Ты совсем сдурел?» — возмутился я. «Это что за история? Это фигня какая-то».
«Почему?»
«Да как же можно угарный газ в баллон закачать? Ты химию в школе учил?»
«Нет, наверное. Скафандр его задушил».
Леон подумал и сказал: «Если задушит, то родителей жалко. А если ничего ему не будет, то он словно не наказан совсем».
«Ну и что?» «Мне кажется, все эти истории взрослые сочиняют», — предположил Леон.
«Чтобы дети не наделали глупостей, номеров кредитки не называли, с воздухом не баловались».
«Слушай, точно не душно?»
Я настороженно посмотрел на мешочек.
«Да нет, вроде ничего».
«У нас с самого детства объясняют, что с воздухом шутить нельзя», — сказал Леон, будто извиняясь.
Это такая штука. Стихи заучивают. Если ветер стены рвет, и сирены грохот, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Затянула пена течь, и сирена смолкла. Это значит, можно лечь отдыхать на полку. На карьере тоже учили, обрадовался я. Если ты увидел щель, дырочку, каверну, ты, конечно, знаешь сам, это очень скверно. А про мальчика, который увидел пробоину и заткнул ее рукой? Ага, подтвердил Леон. Мигнул и снова загорелся свет. Что это? Испуганно спросил Леон. Глянул на часы. Тикерей, 3 минуты осталось. Мы вытянулись на циновках и замолчали. Теперь, когда мы не отвлекались разговором, сразу стали заметны легкие покачивания корабля. Гравикомпенсаторы не могли до конца погасить болтанку. «Уже в атмосфере идем», — сказал Леон, будто я сам этого не понял. «Ой, что сейчас будет?» Капсула будто встала на дыбы, этот Тиен сместил вектор гравитации. А в следующий миг под нами раскрылись броневые створки люка, и капсула выпала в пространство. Тихо. Очень тихо. Оказывается, шум окружал нас постоянно. Даже в закрытой капсуле гул механизма проникал сквозь лед. Теперь осталось лишь наше дыхание. А под нами лежала планета. Уже никакой не шар, присыпанная стружками облаков желто-зеленая равнина, хотя и видно было, как на горизонте она закругляется, уходит вниз. Солнце нового Кувейта вставало из-за горизонта где-то у нас под ногами, и ледяной корпус искрился, будто хрусталь. «Ух ты!» — прошептал Леон. «Звезды здесь еще были яркие, колкие, как из космоса, и капсула шла ровно, без тряски, но что-то подсказывало, мы уже не на орбите, мы на посадочном курсе». «Невесомость — это здорово, правда?» — спросил Леон. Я не ответил. Я даже и не понял сразу, что наступила невесомость, что мы болтаемся в крошечной ледяной пещерке, закрепленной смешными травяными веревками. Я смотрел на корабль фагов, который стремительно уходил вперед и вниз, такой крепкий и надежный корабль. «Тикерей, чего? Ты что, заснул?» Леон завертелся, заглядывая мне в глаза. «Глянь, как круто! Вон солнце!» «Какое солнце?» «Земное! Откуда все люди появились? Вон, смотри!» Я посмотрел. Звезда как звезда. Ничего особенного. «Я хочу побывать на Земле», — сказал Леон. «Обязательно съездить в Австралию, в Житомир и в Лондон. А еще я хочу побывать на Эдеме. Вон, гляди, это там. Нет, не видно, за горизонтом. А где Авалон, видишь?» «По-моему, он все-таки немного трусил, и поэтому стал болтать без умолку. Но я не стал это говорить, и минут через 5 мы разглядывали созвездия, обсуждая, какие планеты наши, а какие принадлежат чужим. А солнце нового Кувейта поднималось все выше и выше. Уже приходилось щуриться от ослепительного сияния, заливающего капсулу. Я подумал, что нам не помешали бы темные очки. Даже фаги не могут предусмотреть все. Видишь, мы развернулись», — возбужденно выпалил Леон. «Атмосфера тормозит. Мы сейчас в километрах в 50. Нет, повыше. Мы точно успеем сесть? Успеем». Теперь капсула летела, развернувшись донцем вперед. И лед на нижней стороне капсулы мутнел, оплавлялся. Нестерпимый солнечный свет ослаб, словно пропущенный сквозь матовое стекло. Наверное, фаги на самом деле не ошибаются. Невесомость исчезла так же незаметно, как и появилась. Нас прижало к циновкам, вначале слабо, потом словно на нормальной планете. «До 4G будет», — сообщил Леон. «Зачем? Непонятно. Я и сам этого знал. Нас проверяли на перегрузку». «Скорее бы». «Перегрузка? Да сесть бы скорее». Нас придавливало все сильнее и сильнее. Потом я почувствовал легкую вибрацию. И свет стал ярче, только уже не солнечный, а с каким-то режущим глаза красноватым оттенком. «Все, вошли в атмосферу», — прошептал Леон. Я повернул голову, посмотрел на донце капсулы. Оно совсем помутнело, но все равно было видно пламя, будто пышная огненная подушка, пляшущая перед нами. За нами уходил вдаль короткий огненный сполох. «Не засекут?» — спросил я. «Было страшновато. Всего 0,5 метра тающего льда отделяло нас от плазменного облака». «Не должны. «Мы специально в зоне рассвета садимся», — ответил Леон. «Здесь активное солнце, помехи на радарах и на глаз тоже трудно заметить». Свет начал угасать, и снова вернулась невесомость. Это был первый рикошет, и мы скользнули по атмосфере, гася скорость, отскочили, будто плоский камешек от поверхности воды, и начинали новый спуск.
«Страшно», — признался я, даже сам удивившись своим словам. «Леон, тебе что, совсем не страшно?»
Он ответил не сразу, но все-таки неохотно буркнул. «Есть немного». Вокруг капсулы снова расцветало пламя. На этот раз тряска была куда сильнее. Капсула вибрировала, будто старая машина на плохой дороге. И перегрузка была посильнее. И снова на несколько минут капсула выскользнула из атмосферы, готовясь к последнему нырку. «Тикерей!» Леон повернулся ко мне. «Знаешь, что я сейчас подумал? Вот найду я родителей, приду к ним, а они меня не узнают».
«Да с чего бы?»
Он засмеялся, но лицо у него осталось невеселое. «Вот у меня сон прошел, и я понимаю, что это только сон. А как у них? Может быть, они верят, что это сон? Взаправду? Тогда они думают, что их сын Леон вырос давным-давно, а мне скажут: мальчик, ты, наверное, болен?»
«Родители никогда так не скажут».
«Думаешь?» — небрежно спросил Леон.
«Точно.
Но им же мозги промыли. Все равно. Я постарался говорить увереннее. Может быть, твой братишка тебя не узнает или сестренка, а родители узнают».
Кажется, Леон успокоился. Улегся поудобнее, вновь накатывала тяжесть. Сказал: «А ведь малышам не могло то же самое сниться. Но как бы они все поняли? Значит, для них был свой сон, детский, такой, чтобы всякие зверюшки, детские приключения. Наверное, в мультиках своя программа была».
«Найти бы того, кто все это сделал», — пробормотал я, — «и голову оторвать».
«Обязательно найдем», — кровожадно пообещал Леон, — «только бы сесть хорошо».
Он тоже боялся. Третий вход в атмосферу был последним. Теперь перегрузка придавила нас по-серьезному, так что не пискнуть. Воздух вокруг капсулы превратился в сплошной огненный клубок. Капсула тряслась и трещала. Лед шел какими-то разводами. Это выплавлялись лишние участки, чтобы получались лопасти. Я знал, но все равно было жутко. А потом огонь угас. Перегрузка отпустила, и мы увидели под собой планету. Уже совсем по-обычному, будто с самолета. Капсула скользила в воздухе, плавно снижаясь, но пока вовсе не собиралась вращаться. «Мы еще высоко», — предположил Леон, угадав, о чем я думаю. «Или... уж не знаю, что за «или» могло быть». Нам повезло. Леон привстал, разглядывая поверхность через боковые стенки, а не через матовое днище. Капсула качнулась и плавно закружилась. «Ура!» — завопил Леон. «Заработало!» Сейчас наша капсула уже не была такой аккуратной линзой, как раньше. Сверху и снизу часть льда выплавилась, испарилась, так что по форме она стала словно семечко клена. И мы внутри ледяной крыльчатки вращались все быстрее и быстрее. Вначале было весело. Мир кружился вокруг, кругами носилось по небу солнце, ровный гул, рассекаемый воздуха, перекрывал наши радостные крики. Потом стало подташнивать. Нас растащило по разным концам кабины, прижало к стенкам. «Закрой глаза!» — закричал Леон. Я закрыл, но все равно было гадко. Центробежной силой нас придавило покруче, чем при посадке, а еще очень сильно мутило. Я держался сколько мог, но потом услышал, как тошнит Леона, и не выдержал сам. Хорошо еще, что мы накануне полдня ничего не ели, только во рту стало гадко и кисло. Как на взбесившемся аттракционе. Однажды, года два назад, я с ребятами пошел в парк аттракционов. Наш класс тогда отличился в городском соревновании по математике, и всем выдали бесплатные билеты на любой аттракцион. В парке гулящих было немного, и мы сразу пошли к самому интересному аттракциону – небесной лодке, где тебя крутят вверх и вниз, и вокруг оси, так что взлетаешь метров на 20 вверх, а потом тебя со страшной скоростью несет к земле вниз головой, и кажется, что ты обязательно врежешься макушкой в бетонный пол. И кому-то, может, даже мне пришло в голову попросить смотрителя покатать нас подольше. Смотритель ухмыльнулся и велел всем пристегнуться. Вместо 3 минут у нас крутил целых 10. Я потом проверил по часам. Минут 5 было весело, а потом все стали вопить и просить, чтобы нас остановили. А смотритель делал вид, будто не слышит, махал нам рукой и улыбался. Когда он, наконец, остановил небесную лодку, у двух ребят были мокрые штаны. А ходить никто не мог. Нас пришлось отстегивать и вытаскивать наружу. Кто-то даже плакал и грозился пожаловаться в мэрию. Но служитель сказал, что мы сами виноваты. Захотели получить больше общих ресурсов, чем имели право. Вот и получили полезный урок. Никогда не требуй лишнего. Жаловаться мы не стали. А сейчас и жаловаться было не на кого. Нас скрутило, мотало, трясло. Очень хотелось открыть глаза и посмотреть, далеко ли до земли и что под нами, лес, озеро или скалы. Но при открытых глазах становилось совсем плохо. Но приближение земли я все-таки почувствовал. Будто что-то изменилось в движении капсулы. То ли тряска стала сильнее, то ли вращение медленнее. Потом вокруг захрустело. Крутящаяся капсула крушила ветви. Несколько мгновений мы неслись над лесом, подрезая верхушки деревьев, будто нож гигантской газонокосилки. Потом капсула завалилась на бок, и, ломая стволы, каждый удар отдавался во всем теле болью. Колесом прошлась по лесу. Я все-таки открыл глаза и увидел исполинские стволы, траву, густой кустарник, бездонное синее небо. Неужели мы только что там были? Капсула прокатилась, срезав еще пару деревьев, замерла и медленно завалилась вверх дном. Мы повисли на травяных жгутах. Перед глазами все плыло и кружилось, мельтешили яркие цветные точки. «Ты живой?» — тихо спросил Леон. «Угу», — ответил я, и меня снова стошнило. Минут пять мы так и провисели, не в силах шевельнуться. Потом стали отвязывать жгуты. Получалось это с трудом, но мы все-таки справились. А вот люк отвинтить не удалось. Он оплавился снаружи и слился заподлицо с корпусом капсулы. «Я уж думал, что нас в порошок разотрет», — жаловался Леон. «А горы, ты заметил? Километров 10 не дотянули». «Какие горы?» «Наверное, хребет Харитонова», — рассудительно пояснил Леон. «Значит, мы сели на северной границе посадочной зоны». «Ничего, так нормально. Недолго выбираться». Я постучал по ледяной скорлупе. «Если только она растает. Надо подождать». Леон с трудом уселся на корточки, поджимая голову, чтобы не удариться о люк. «Ух ты, как спина болит. Это я уж, когда приземлились, ударился. У меня вроде ничего». Мы замолчали, сидя друг напротив друга. Голова все еще кружилась, и очень хотелось побыстрее выбраться наружу. Минут через 10 мне на шею упала первая капля. Лед начал таять. «Ага, замерзнем», — весело сказал Леон. Но мы, конечно, не замерзли. Капель превратился в ливень, потом в поток. Сверхпрочный лед таял, будто рыхлый снежок в жаркой комнате. За 2 минуты воды натекло по колено. Но тут капсула треснула и развалилась на 2 части. С радостным воплем мы рванулись на волю. Льдинки хрустели под ногами, орали в небе птицы. Вода растекалась, впитываясь в мягкий дерн. Длинная колея тянулась между деревьями, будто по лесу прошлись плугом. И все вокруг пахло густым, смолистым лесным запахом, от которого на душе становилось легко и весело. Мы прыгали вокруг обращающейся в лужу капсулы, махали руками и галдели громче птиц. «Мы приземлились! Лето!» — радостно вопил Леон. «Лето! Лето! Лето!» «Все нормально. Мы приземлились, и пусть еще кружилась голова. Пусть мы были грязные, мокрые, пусть ноги ныли от ледяной воды, но самое страшное уже осталось позади. И пусть даже новый Кувейт был захвачен страшным врагом, сейчас нам было не до него. Мы были в настоящем заповедном лесу, далеко от городов, и впереди у нас было несколько дней настоящих лесных приключений с ночевками у костра, рыбалкой, а если повезет, то даже с ливнями, ураганами и дикими зверями. Что по сравнению с этим лесные пикники на Валоне? «Гляди, там озеро!» — Леон указал сквозь деревья. «Повезло, могли бы в него шлепнуться!» Сквозь ветки и впрямь голубела вода. И не только там, куда указывал Леон, но и в другой стороне. Я вспомнил карту, которую нам показывали. Мы оказались в озерном краю, на северном склоне хребта Харитонова. Здесь было очень много крошечных озерков. Где-то здесь начиналась речка Семеновка, в дельте которой и стоит Агробат. До столицы 150 км. Ну и здорово. Может, мы целую неделю будем идти по лесу. Пошли купаться, предложил я. Леон, на миг замешкавшись, кивнул. И мы побежали к озеру, оставив капсулу таять. Лес кончался прямо у воды. Никакого пляжа тут не было. Ну и ничего. Озерцо было маленьким, круглым, 30 метров в диаметре. А вода в нем оказалась такая синяя, словно ее подкрасили. Мы торопливо разделись и попрыгали в воду, холодную, но после ледяного душа, показавшуюся даже горячей. Леон плескался у самого берега, не заходя глубже, чем по шейку, а я доплыл до середины и обратно. Но смеяться над Леоном не стал. Потом, выбравшись на берег, мы попытались было обсохнуть на солнышке, но его, как назло, закрыло облачком. Сразу стало холодно. «Давай костер разведем», — клацая зубами, больше понарошку, чем озябнув на самом деле, предложил Леон. «Давай», — согласился я и стал обтираться футболкой. «А еще надо сделать шалаш», — предложил Леон. «Точно?» — мы переглянулись. «Никуда сегодня не пойдем», — сказал я. «И завтра. У нас выходной». «Ага, только есть хочется». Но едой мы решили заняться чуть позже. Вначале набрали сухих веток, очень пригодились поваленные капсулы деревья. Развели костер недалеко от берега. У меня было пол коробка спичек, а у Леона зажигалка. Костер разгорелся на славу, но долго сидеть у огня было скучно. «Я пойду ловить рыбу», — предложил Леон, — «а ты нарезай большие ветки на шалаш». «А почему ты будешь рыбачить, а ей ветки резать?» — обиделся я. «Ты рыбачить-то умеешь?» «Только теоретически», — не стал врать Леон. «Вначале следует вырыть небольшую ямку в мягкой и влажной земле и тщательно размечить комки земли в поисках червей и мокриц. Пойманных насекомых следует насадить на острие рыболовного крючка, стараясь не прервать их жизнедеятельность, поплевать и забросить в воду на расстоянии 3-5 метров от берега». Я представил себе возню с червями и торопливо сказал: «Лады, пойду ветви резать». Приготовить ветки для шалаша оказалось нетрудно. Опять-таки помог посадочный след капсулы, давно уже превратившийся в мокрое пятно. Я натаскал кучу веток и стал сооружать шалаш рядом с костром. Получалось неплохо. Леон и решил пока не звать, пусть убедится сам, что рыбалка вовсе не такое простое занятие. Почему-то мне казалось, что у меня гораздо лучше получится ловить рыбу. Но Леон появился через полчаса, с двумя рыбинами в руках, здоровыми, килограмма на полтора каждая. «Ничего себе!» — только и сказал я. Рыбы дергались, били хвостами, Леон поглядывал на свои трофеи с подозрением, но сжимал их крепко. «Хватит пока?» «Наверное», — согласился я. «На червяка поймал?» «Да нет, я решил вначале на ультразвук половить. Получилось». «Ну и жук ты», — сказал я, глядя на его довольную ухмылку. «Давай, готовь».
«Как?»
«Надо отрезать рыбам головы, потом рассечь живот и выпотрошить, обмазать мокрой глиной и положить в угли». Леон вздрогнул. «А ты не поможешь?» Я покачал головой. Мы тоскливо смотрели на несчастных рыбин, беззвучно разевающих рты. Чешуя у них словно бы помутнела, глаза подернулись пленкой. «Там орешник есть», — сказал Леон, — «если чуть-чуть пройти по берегу. Орехи очень питательные, верно?» Я кивнул. «Все-таки мы недостаточно проголодались, чтобы добывать себе пищу, словно первобытные люди». «Пошли», — согласился я. «А рыбу выпустим, она в воде живет». «И всем остальным расскажет, что не стоит на блесну кидаться», — фыркнул Леон. «Идем. Шалаш ты хороший сделал». Обернувшись, я посмотрел на шалаш. Он вовсе не казался мне хорошим. Слишком уж маленький и кособокий. Сильный ветер его сломает, а дождь обязательно промочит насквозь. «Спасибо», — сказал я. «Мы потом лучше сделаем. Нам надо многому научиться». Рыбу мы выпустили у берега. Одна сразу ушла в глубину, другая осталась на месте, но шевелила жабрами, приходя в себя. А мы пошли рвать орехи. Они и впрямь оказались спелыми и вкусными. Мы возились в кустах целый час, наелись до отвала, да еще и набрали про запас. В темноте ведь не станешь собирать орехи. «Все-таки нам надо научиться ловить и убивать рыбу», — рассуждал вслух Леон. «И еще охотиться на кроликов и оленей».
«Разве тут есть олени? Не знаю. Ближе к горам должно быть».
Ты представляешь, во сне я чего только не ел. Даже дохлую лошадь однажды. И ничего не страшно. А по-настоящему... Он поморщился. «Ничего, научимся», — подбодрил я его. «Давай еще искупаемся». Во второй раз вода показалась нам куда теплее, а может быть, успела прогреться за полдня. Мы подурачились у берега, потом Леон попробовал плавать, и у него немного получилось. Он даже клялся, что один раз натолкнулся в воде на рыбу и мог бы схватить ее без всякой удочки. «Наверное, та самая, что мы отпустили», — предположил я, стоя в воде по шейку. «Приплыла, спасибо тебе сказать». «А гадости тут никакой нет, не помнишь?» — спросил Леон. «Помню, нет ничего», — ответил я. «Ну, только парочка акул в каждом озере». «Ага, и питаются мальчишками». «Почему?» «Девчонок они тоже любят». Леон злобно оскалился и замахал тощими руками, поднимая тучу брызг. «Где здесь девчонки? Я очень голодная акула. Я не ем мальчишек, они грязнули». На берегу в кустах, где мы разделись, что-то шевельнулось, и насмешливый голос произнес. «Это точно грязнули. И костлявые к тому же». Леон от неожиданности присел, почти исчезнув под водой, а я оцепенел. Кусты шевельнулись, и к воде вышла девчонка лет 13. Между прочим, тоже тощая, а лицо и руки у нее были не просто грязные, но еще и размалеванные зеленой краской. Одета она была в шорты и футболку цвета хаки, а в руках держала арбалет. «Ну что, акула, допрыгалась?» — спросила девчонка, наводя арбалет на Леона. Вроде бы шутливо, но глаза у нее остались внимательные, и оружие надержала умело. «Еще посмотреть надо, кто больше и грязнуля», — сказал я. «Ты кто?» «На вопросы ты будешь отвечать», — спокойно ответила девчонка. «И не дергайтесь, я метко стреляю». Мы с Леоном переглянулись. Вот так заповедная глушь. «Ты, наверное, дочка лесника?» — спросил Леон. «Или герл-скаут?» «Так мы не охотимся и вообще ничего плохого не сделали. Стой на месте!» — прикрикнула девчонка. Тряхнула головой, будто отбрасывая назад волосы. Странно, прическа у нее была совсем короткая, почти как у мальчишки. Наверное, недавно подстриглась и еще не привыкла. «Как вас зовут? Откуда вы? Что тут делаете?» «Да ничего я тебе отвечать не буду», — завопил Леон. «Карга несчастная! Убери свою игрушку!» Короткая арбалетная стрела просвистела рядом с его ухом. Прежде чем мы успели опомниться, девчонка вложила в арбалет новую стрелу и коротким рычагом взвела пружину. «Не ори! Как вас зовут?» «Его зовут Леон, меня Тикерей», — торопливо ответил я. Но Леон притих и перестал качать права. «Можно мы выйдем? Вода холодная». «Выходите», — отступая на шаг, разрешила девчонка. «Отвернись», — попросил я, — «мы стесняемся». Но девчонка только усмехнулась. «Не прикидывайся, вы не голышом купались. Выходите». Носком ноги она швырнула нашу одежду ближе к воде. Мы побрели к берегу, чувствуя себя полными кретинами. Что может быть обиднее, чем стоять полуголым перед девчонкой с арбалетом, которая тебя допрашивает? Да еще и стреляет так метко. «Еще посмотрим», — невнятно, но угрожающе пробормотал Леон, беря джинсы, и растерянно поднял глаза на нашу мучительницу. «Так что нам, мокрыми одеваться? Ну отвернись, будь человеком!» «Я-то могу отвернуться», — девчонка противно улыбнулась. «А остальных не стесняешься?» «Кого остальных?» — Леон закрутил головой. Девчонка громко в два пальца свистнула. И в тот же миг из кустов стали появляться остальные. «Десяток, не меньше девчонок. Где там десяток? Два десятка. Самая младшая лет 10, самая старшая лет 14. Все в одежде цвета хаки и размалеванной зеленой краской. Все с оружием, с арбалетами. И разглядывали они нас насмешливо, без всякого снисхождения». Леон молча натянул джинсы на мокрые плавки и надел куртку.